Она вдруг вспомнила. Толстые черные змеящиеся кабели. Провода от аппаратуры, растянутые по всей сцене. Из зала их не было видно, мешая огню у края сцены. Но когда они шли к тронам, ей пришлось осторожно переступать через них. И Томми поддерживал ее за руку.
«Огонь и вода!»
Она мысленно протянулась, нащупала трубы, проследила, куда они идут. Холодные, наполненные водой трубы. Почудился металлический привкус на губах, словно от воды из садового шланга.
«Раз!»
Несколько секунд ничего не менялось. Потом они стали поворачиваться от дверей, оглядываться назад. Кэрри подошла к овальному стеклу в средней двери и заглянула внутрь. В зале шел дождь. Кэрри улыбнулась. Она включила еще не все спринклеры, но быстро поняла, что, глядя на трубы, легче представить систему мысленно, и быстро принялась открывать их один за другим. Однако этого мало. Они еще не плачут, а значит, этого недостаточно.
«Им должно быть плохо, очень плохо».
На сцене рядом с Томми стоял какой-то парень. Он размахивал руками и что-то кричал. Затем бросился к аппаратуре, схватился за микрофонную стойку и застыл. Кэрри с удивлением увидела, как его почти неподвижное тело затряслось в электрическом танце. Только ноги дергались, скользя по залитой водой сцене. Волосы у него торчали во все стороны. И с раскрытым ртом он здорово походил на рыбину, выброшенную на берег. Смешно. Он выглядел смешно. И Кэрри рассмеялась.
«Боже, пусть они все теперь будут смешны!»
Не раздумывая, слепо она ударила наотмашь, вкладывая в удар всю энергию, что чувствовала вокруг. Кое-где софиты погасли тут же. Толстый кабель упал в воду, и на сцене полыхнуло ярким электрическим огнем. Защелкали, отдаваясь у Кэрри в мозгу тупыми ударами, аварийные размыкатели. Но все было бесполезно. Парень, что схватился за микрофон на сцене, повалился на один из усилителей. Снова взрыв фиолетовых искр. И вот уже запылали бумажные украшения по краю сцены. Прямо под тронами потрескивали на полу провода от розетки. А рядом, словно обезумевшая марионетка, дергалась и приплясывала Ронда Симмарт в бальном платье из зеленого гипюра. Пышная юбка вдруг вспыхнула, и Ронда, все еще подергиваясь, упала лицом вперед. Наверное, именно в эту минуту Кэрри и ступила на дорогу безумия. Сердце ее бешено стучало, но все тело сковало холодом. Лицо побелело, и только на щеках темнели пятна лихорадочного румянца. В голове пульсировала боль, не оставляя ни одной сознательной мысли. Она постояла, прислонившись к дверям, затем двинулась прочь, удерживая их, однако, закрытыми почти без всяких усилий мысли. В зале разгоралось пламя, и она поняла, что должно быть, огонь перекинулся на панно. Кэрри без сил опустилась на верхнюю ступеньку лестницы и уронила голову на колени. Они снова попытались выбраться через двери, но ей без труда удавалось удерживать их на месте. Какое-то неясное чувство подсказывало ей, что некоторым удалось уйти через запасной выход. Но пусть. Она до них потом доберется. До всех. До каждого. Кэрри медленно спустилась по лестнице и вышла на улицу. Двери в зал по-прежнему не открывались. Это почти не требовало от нее усилий. Нужно было лишь представлять себе, что они закрыты. Неожиданно завыла сирена на здании мэрии. Кэрри невольно вскрикнула и закрыла «Это всего лишь сирена, пожарная сирена!» лицо руками. Мысленный образ дверей школы на секунду померк, и несколько человек едва не вырвались. «Нет уж, и из чего захотели?» Кэрри снова захлопнула двери, придавив у косяка чьи-то пальцы. Ей показалось Дейла Норберта, и оторвав один из них начисто. Словно пугало с выпученными глазами, она двинулась через лужайку перед школой к Мэн-стрит. Справа раскинулись городские предместья. Универмаг, Келли Фрут, косметический салон, парикмахерская, бензоколонка, полицейский участок, пожарная служба.
«Они погасят мой пожар».
«Ну уж нет!» Кэрри захихикала. Дико, безумно, одновременно ликующе и растерянно, Победно и испуганно, она подошла к первому гидранту и попыталась отвинтить огромную, выкрашенную в красный цвет заглушку на боку.
О-о-о!
Тяжело, очень тяжело. Затянуто было накрепко. Впрочем, неважно. Кэрри крутанула сильнее и почувствовала, что заглушка поддалась. Затем с другой стороны, затем сверху. А затем она шагнула назад и мысленно крутанула все три сразу. Заглушки слетели мгновенно. Вода буквально выстрелила вверх и в стороны. Одна из заглушек высоко в воздух и исчезла где-то в темноте. Над улицей, словно белое распятие, выросли три стремительные водяные струи. Улыбаясь, она двинулась в направлении Грасс-Плаза. Ноги заплетались, бешено колотилось сердце. Не замечая того, Кэрри, словно леди Макбет, вытирала окровавленные руки о платье. Она даже не понимала, что плачет и смеется одновременно, что какой-то частью сознания по-прежнему остро переживает свое последнее предельное унижение. Но она всех их возьмет с собой. И гореть будет все. До тех пор, пока город не задохнется в удушливом смраде. Кэрри открыла гидрант на Грасс-Плаза и двинулась к бензоколонке Тедди Самоку, первой заправочной станции на ее пути, но далеко не последней. Из показаний шерифа Отис Дойла, комиссии штата Мэн. Доклад комиссии по делу Кэрриетт Уайт. Страницы 29-31. «Шериф, где вы были ночью 27 мая?»
«На шоссе номер 179». Которое еще называют Old Bentown Road, расследовал аварию. Строго говоря, это за городской чертой Чемберлена, в Дуркеме. Но я помогал Мел Крейгер, она служит там констеблем.
Когда вас проинформировали о случившемся в Ивенской средней школе?
В 22:52 я получил сообщение по радио от своего помощника Джекоба Плесси.
Что говорилось в сообщении?
Блесси сказал, что в школе что-то происходит, но не знает, насколько это серьезно. «Там громко кричат», — сказал он, — «и кто-то включил пожарную тревогу. Он собирался отправиться туда и разобраться».
«Он говорил, что в школе пожар?»
«Нет, сэр».
«Вы просили его доложить о результатах проверки?»
«Да».
«Он доложил?»
«Нет, Джекоб Плесси погиб, когда...» Взорвалась заправочная станция Тедди Самока на углу Мэн и Саммер.
Когда вы получили по радио следующее сообщение о происходящем в Чемберлене?
В 22:42. Я уже возвращался в Чемберлен с подозреваемым в машине. Это был пьяный водитель. Как я говорил, авария произошла на территории Мэл Крейгер, но в Дурхеме нет изолятора. Впрочем, когда я вернулся в Чемберлен, там его тоже уже не было.
«Какого рода сообщение вы получили в 22:42?»
«Звонок из полицейского управления штата, переданный через Мотонскую пожарную службу. Диспетчер управления сказал, что в Ювинской средней школе пожар и, видимо, массовые беспорядки. Возможно, произошел взрыв. В это время никто ничего не знал наверняка. Все произошло в течение 40 минут».
«Мы понимаем, шериф. Что случилось потом?»
«Я въехал в Чемберлен с мигалкой и сиреной. Попытался вызвать Джейка Плесси, но безрезультатно. Тут как раз в эфире появился Том Квиллан и начал кричать, что весь город горит, а воды нет».
«Вы заметили, сколько было времени?»
«Да, сэр. К тому времени я уже все фиксировал. Было 22:50».